6 мая 22 года в одной московской семье случилось прибавление. Первенец оглашал здоровым криком двухэтажный старинный дом на Хитровке. И никто не подозревал, что в этот мир пришел человек, которому предстояло обрести власть над сотнями миллионов жителей страны. Эта страна родится в том же 22-м году, только через несколько месяцев, в декабре. А он переживет всех ее вождей и саму державу. Каждый будет знать его в лицо, но он останется самым загадочным из знаменитых. Он даже ухитрится прожить 80 лет по неверным данным в документах. Родители хотели уберечь сына от раннего призыва в Красную армию и изменили дату его рождения. В метрике появится запись. Этуш Владимир Абрамович. Родился 6 мая 1923 года.
История, которую вы сейчас увидите, и которая произошла на моих глазах, еще не произошла.
А пока Володька Этуш забирается на колокольню соседней церкви, и под куполом появляется мечта воспарить над необустроенной суетой и разглядеть, приблизить эту большую жизнь. Вовка Этуш без особого рвения учится в этой школе, дергает девчонок за косички и не подозревает, что скоро большая жизнь сама вторгнется в его судьбу в форме сотрудника НКВД.
Сел, я помню. А папа на него смотрит, что он, кто он, что он. Вот. Он говорит, сейчас я вас обрадую. И выложил ордер на стол. То есть он тоже, я так понимаю, не знал, как начать это дело, понимаете? Вот это, то он вольный человек, значит, а вот сейчас он будет заключенный.
В истории любое время противоречиво. 30-е годы не исключение. Многое скрывала безоблачная картинка кинохроники.
Мы же жили разверстками. Потом я узнал, что была разверстка. И вот на этот район, значит, надо было столько вредных элементов. А отсюда столько вредных элементов.
Отец попал в список вредных элементов по собственной политической близорукости. Домоуправ уплотнял квартиру все новыми жильцами, а он высказал ему то, что думал по этому поводу.
Там был обыск. Были понятые. Был такой Цофнес, который сосед, который так курил. Стеснялся, что он здесь, и он при этом присутствует, ему было неприятно это, но тем не менее он, думаю, что боялся, что его не забрали и замели. Ну, пожалуйста, кто самый смелый?
Сегодня ректор театрального училища имени Щукина Владимир Этуш наблюдает, как его студенты выполняют упражнение, которое называется «Я в предлагаемых обстоятельствах». Сын врага народа в советской школе. Такие обстоятельства, предлагаемые великим кормчим сотням тысяч советских подростков, стали для целого поколения первым серьезным уроком лицедейства. Володя Этуш, как и все пионеры второго сорта, стеснялся своего положения и верил в невиновность отца. Он старался держаться, как будто ничего не случилось. Обстоятельства были сильнее. Однажды после его ответа у доски учитель донес директору, что точка зрения Этуша на роман «Обломов» совпадает с бухаринской. Бухарина только что расстреляли. Директор школы потребовал от мальчика сказать, за что сидит его отец. Володя не знал. Директор постоянно хватался за трубку. «Мне что, звонить в НКВД?» И 12-летний мальчишка сдался. «Не надо звонить, я выучу, как надо».
12 октября, что говорю?
Лишь четверть века спустя, в самом популярном фильме 64-го года «Председатель», Этуш в образе полковника МГБ Калоева напомнит стране о тогдашнем, недетском страхе перед всесильной властью.
Не хочешь помочь органам? Василек, спроси у него, за что Трубников так советскую власть не любит?
Этуша-старшего освободили через полтора года после ареста и даже выплатили зарплату за весь срок.
Реабилитируют, то есть. Но на работу он устроиться не мог.
Жили бедно, как большинство. Давая внуку карманные копейки, бабушка ставила Володю перед выбором. Либо мороженое, либо кино. Мальчик выбирал Чаплина. Он не думал о природе таланта своего кумира. Просто от души сочувствовал и смеялся. Много позже его самого критика назовет советским Чаплиным. А пока он взрослеет, становится студентом Щукинского училища и мучительно ищет себя в профессии актера. Но так же внезапно, как и всей стране, судьба уготовит ему еще одно испытание страхом. 22 июня 41 года он в 5 утра возвращался с затянувшейся вечеринки. Гитлеровцы уже нанесли первый бомбовый удар по Киеву. Москва спала. Он увидел, как из ворот Кутафьей башни Кремля выехала машина со свастикой на флажке. Он не мог знать, что в ней сидит посол Германии, только что объявивший войну. Дома Володя спокойно лег спать. Мама долго глядела на спящего сына и не решалась его разбудить, чтобы сообщить то, о чем уже знали все. Услышав с просонок слово «война», он буквально затрясся от страха.
Мама мне сказала, что у меня дрожит рубашка. Говорят, вот страх или нет страха. Вот я так боялся.
Война расколола историю страны и каждого человека на «до» и «после». Все стали немного другими. Точнее, в новых предлагаемых обстоятельствах опасность начала срывать маски и делать каждого самим собой. Немецкие армии пунктуально выполняли план «Барбаросса» и стремительно продвигались к Москве. Город готовился к обороне. Щукинцев вывезли на строительство укреплений. Студенты понимали, что там, куда доносятся звуки боев и где кружат самолеты с крестами, они со своими лопатами в любой момент могли оказаться один на один с передовыми частями вермахта. Спустя 3 месяца студентов буквально из-под носа у наступающих немцев вывезли назад в Москву. Это был уже совсем другой город. С противотанковыми ежами на улицах, аэростатами ПВО над головой и зенитками на крышах. Щукинцы были заняты в массовках театра имени Вахтангова. У всех была бронь от армии.
Когда я пришел на спектакль, который мы играли, фельдмаршал Кутузов, я насчитал в зрительном зале 13 человек. И это перевернуло мою душу, мое представление о насущных событиях. Я понял, что я не могу здесь оставаться. Я должен пойти на фронт. Я ушел в армию.
Так он стал режиссером своей судьбы. Доброволец Владимир Этуш знал немецкий язык и был определен в разведку. Жизнь предлагала новые обстоятельства. Пересечь линию фронта, взять языка, поднять бойцов в атаку. Театр военных действий был ареной жестокого реализма. Здесь павший герой не мог подняться и выйти на поклон. Где-то там, в будущем, за болью и грохотом Великой войны его ждала другая, актерская слава. Но те, кому посчастливится попасть в переполненный зал на спектакль с его участием, кто будет метаться за лишним билетиком у афиш нашумевших постановок и фильмов, не догадаются. что увидят лишь отрывки яркого спектакля о судьбе, в котором Владимиру Этушу предстоит играть свою главную роль – человека. До сих пор многие фрагменты этой пьесы не вышли на широкий экран.
Под Воронежем фронт дрогнул и пошел. Наши войска были разбиты, и все двигались на юг. Ждали темноты, и в темноте переправлялись. А потом их скапливалось так много, что они уже начали переправляться днем. И авиация начала их бомбить. Меня назначили комендантом этой переправы.
Спустя много лет одна из свидетельниц этого события узнает его на экране и напишет ему письмо. «Мне довелось увидеть вас в роли, которая была сыграна блистательно. Жаль только, что тогдашних зрителей осталось мало, и немногие связывают роль коменданта моста с именем Владимира Этуша. Вы всем были видны. Вы кричали, приказывали, и голос ваш был слышен. Он был по-актерски хорошо поставлен. Вы грозили пистолетом. Вы стреляли, особенно после того, как все-таки сорвали голос. Теперь я понимаю, что полковник, который дал вам это немыслимое задание, был умен и проницателен. Он увидел в вас не только мужественного человека, но и угадал профессионального актера, умеющего привлечь всеобщее внимание. Он увидел в вас власть, которой хотелось подчиниться. В этом подчинении было спасение. 60 лет минуло, а руки Этуша привычно и уверенно прикасаются к прохладной стали Максима, с которым пришлось потом оборонять переправу до прихода регулярных частей. Если бы пулемет мог чувствовать, он бы ощутил характер, который принято называть железным. После войны режиссеры тоже будут безошибочно угадывать в его характере эту скрытую под врожденной деликатностью спокойную силу власти. Этуш добавит в образы повелителей стран, армий и душ то, что сделает его роли незабываемыми. Похоже, именно на фронте к нему пришло осознание простейшей сценарной и жизненной истины. Граница между комедией и драмой, как и линия фронта для разведчика, условна. Этуш солдат выдержал испытание страхом и подарил артисту Этушу мужество быть смешным. Это случилось в 43-м. Гитлеровцы продолжали двигаться на восток, но теперь колоннами военнопленных. Среди них были и те, кого допрашивал военный переводчик лейтенант Этуш. Одного он запомнил особо.
Людвиг, как сейчас помню. И он только просил «Шисензамерничтс». А я был одет так. Нижнее белье, теплое белье. Летнее обмундирование, зимнее обмундирование. Ватные штаны, ватник и шинель сверху. Я был худой, 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 худой. И это получалось, как будто на палец надеть картошку. Знаете, вот головка не было. Ну, и огромный, значит, вот туловище. И по дороге это было холодно, я плюнул. Этот плевок вот так вот застрял у меня вот здесь. И я так вошел, он замерз. И я пришел, и командир дивизии как раз проезжал в нашем расположении. И они приказали пленного привести допрашивать. И первое, что он сказал, что до сих пор помню его интонацию. Пленный выглядит аккуратнее, чем переводчик. Сотрите. А, я говорю, пожалуйста, я стер.
Четверть века спустя, в 66-м, нелепый вид героя в другой истории с пленением повторится, как всесоюзный фарс.
Слушай, обидно, клянусь, обидно, ничего не сделал, да? только вошел.
Я играл одного из персонажей, который мне был хорошо известен, слушай.
Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Матли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Матли, а?
Я существовал совершенно абсолютно реалистично. То есть я был тем человеком, который играл.
В наши дни легко досуже рассуждать о том, что Этуш стал советским Чаплином, дав народу посмеяться над собственным великим диктатором.
Политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации.
С режиссером «Кавказской пленницы» Леонидом Гайдаем они поняли политическую ситуацию. В их судьбе было много общего. Оба одногодки, добровольцами ушли на фронт, служили в разведке и были комиссованы из армии по ранению. Они были немногими уцелевшими из выбитого войной поколения ровесников страны. Каждый хорошо усвоил вещи, шутить над которыми до этого было самоубийственно.
А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока.
Время пришло. Обоим было ясно, что название фильма «Кавказская пленница» означало всю страну. Вспоминает жена Гайдая Нина Гребешкова.
В отношении Владимира Абрамовича у него есть одно потрясающее достоинство. Вот он не комиковал, когда вот он играл Саахова, да? Но когда смотришь картину, все какой-то такой вариант смешно. Тут смешно, там смешно. Какой-то он такой смешной. А вообще-то, это ведь страшный образ.
20 баран.
25.
20. Холодильник Розенлев.
Что?
Финский. Хорош. Почетный грамот.
И бесплатная путевка. В Сибирь.
Ну, можно было сказать, в Сибирь. Или как-то там это... Зачем? Само слово, само... действие, оно, так сказать, говорило само за себя. Я это говорил спокойно, потому что я могу тебя послать куда угодно и дать тебе столько баранов, сколько я хочу, а не сколько ты просишь. Потому что это бараны мои. Там числится советская власть. Я знаю, она есть где-то. Но вообще это я. Советская власть, это я.
Образ страшный, но сыгранный. Очень как-то так, вернее, так сыграно, что этого никто не заметил. Это талант.
Этуш в «Кавказской пленнице» переиграл не только знаменитую комедийную троицу Никулина, Вильсона и Моргунова. Он блестяще решил другую задачу. Его образ оказался сильнее прототипа, потому что он обрел реальную власть над четвертью миллиарда советских людей, завоевав их любовь без страха.
Что?
Шляпу сними.
Шляпу сними. Эта его импровизация понебратски возвращается к нему сквозь десятилетия от узнающих на улице. Удар смехом по великому кормчему оказался тоньше и сильнее 20-го съезда. Обласканный после этого триумфа государственными званиями, он относится к ним слегка иронично, как человек, знающий цену настоящей боевой награде. Никто не видел на нем всех этих медалей и орденов.
Я говорю, похож на городского сумасшедшего.
Он как будто раздумывает, стоит ли делиться нахлынувшими спустя 60 лет воспоминаниями. Рассказывать ли, что свой самый тяжелый и любимый орден Красной Звезды он получил за то, что, не дожидаясь приказа сверху, сумел поднять засевших в окопе солдат в почти безнадежную атаку. Вот ведь судьба артиста. Ему и орден-то этот вручили так, будто сам Гайдай снимал фильм о войне. О его войне.
Это был страшный бой. Это был страшный бой, когда генерал, он был начальником штаба танкового корпуса, подошел к нам, мы сидели в окопчике, говорил, ты что здесь делаешь, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, мать! Мой наблюдательный командный пункт вот там, а наблюдательный пункт вон там, вперед показывает, вон отсюда! И тут все что-то закрутилось, какие-то трассирующие пули, трассирующие снаряды, бахали, бухали. Наша артиллерия начала все это в один какой-то сплошной комок. Тут же убило комбата у нас, прямо вот тут вот. И в это время командир полка, мы вылезли из нашего окопчика и пошли туда, куда генерал сказал, и он будет в это время. Дедуш, возьми свой орден, а то убьют или ранят, ну его. На, пойдем. И пошли. Так наградили. Торжественно.
Говорят, что в жизни лицо актера трудно разглядеть под маской. Маска Этуша. А может, и нет у Этуша вовсе никакой маски. И он в любых обстоятельствах не теряет и не скрывает своего истинного лица.
У меня два дня рождения, 6 и 9 мая. 9 мая я был в Москве у Большого театра. Ярчайшее впечатление от этого дня, ярчайшее. Свет. Был очень светлый, солнечный день. Свет, свет, радостные лица, глаза сияющие, ордена. Все это смешивается, знаете, в какой-то огромный, ну, как сказать, в душе праздник, а внешне это, не умею сейчас, не могу сказать, все вместе это воспринималось, понимаете? И ордена, и знамена, и солнце. Все это вместе как-то было и производилось. И до сих пор я до сих пор ношу это в душе.
Это же не важно, сколько у него зрителей, вся ли страна или те немногие, кому посчастливилось быть его любимыми.
Это моя покойная жена, которую я прожил 48 лет.
Красавицу Нину Крайнову он отбил у своего знакомого. Она не дожила 2 лет до их золотой свадьбы. И вдруг, застигнутый камерой с той, что подарила ему новое счастье, он смущается. Это не для широкой публики.
Я думаю, что женщина может себя почувствовать только рядом с настоящим мужчиной. И мне в этом смысле очень повезло. Потому что со мной рядом действительно настоящий мужчина, с которым я каждую минуту чувствую себя настоящей женщиной.
Владимир Этуш откровенно радуется, что первая съемка в жизни его внука, Владимира Этуша-младшего, состоялась в присутствии деда. И думает о назначенной на завтра важной встрече. Он выступит в роли руководителя общественных фондов, созданных, чтобы спасать и обустраивать жизнь людей, пострадавших от войн и терактов. А государственные деятели вдруг на секунду ощутят себя рядом с ним так, словно им повезло с билетами в первый ряд.
Когда видишь этого человека, видишь его улыбку, хочется не только улыбнуться, но еще сделать что-то хорошее.
Их не так много, этих людей. И, безусловно, они обладают даром дарить улыбку, даром дарить добро.
О чем думает знаменитый актер, глядя на своих учеников? Как объяснить им, что, играя себя в обстоятельствах, предлагаемых жизнью, нужно что-то помимо актерского таланта? Учитель идет в театр, чтобы в который раз выдержать экзамен перед зрителями. Сегодня вечером театр имени Вахтангова снова начнется для него по Станиславскому с вешалки. Он идет в театр и привычно изменит свой облик в гримерке, в которой мало что изменилось за 60 его актерских лет. Он идет в театр. После темноты кулис глаза на секунду привычно ослепит свет рампы, и он опять обратится не только к залу словами своего героя.
Для чего эта жизнь так коротка? Мне наскучить, конечно. А если кому не скучно, может, можно дать прожить подольше, а?
уйдет в театр, и снова будут аплодисменты и цветы, к которым невозможно привыкнуть. А потом будет тишина и зеркало гримерки, в который раз позволит ему взглянуть себе в глаза. Он идет в театр. Человек, перед которым хочется снять шляпу. Народный артист в своей главной роли. Роли человека по имени Владимир Этуш.